«Но никто не скажет, что я там оставался один, говорю вам открыто», — с гордостью подытожил он. «А чего украли-то, а?»
«Пачку печенья, спасибо. Вы очень помогли полиции». Бердиган важно кивнул и с довольным видом вернулся к остальным. А я отправился в библиотеку, где, как оказалось, меня уже ждали мадам Фурье, поганый Нель и Фридрих Моро. Последний был мне нужен в первую очередь. Следом за мной зашла Эльвира. Естественно, она собиралась быть в курсе всего. Но я и не возражал. Мне было приятно чувствовать ее участие. Когда она рядом, кажется, что мне под силу все. Уж вычислить вора из старых поэтов-кустарей точно. Если только они не сговорились, чтобы обмануть полицию, присвоив деньги с целью совместного дележа. Но, взглянув на нервничающую Эдиту Фурье, я понял, что это маловероятно. Конечно, она врала. И деньги они наверняка хотели оставить себе. Но чтобы выстроить настолько коварный план по многоходовой игре, используя любовь сержанта к собственной дочери, тоже вряд ли. Попросив остальных молчать и не подсказывать, я, как и собирался, начал допрос с Моро. Это был, как я уже упоминал выше, тучный и загорелый вампир средних лет. «Я слышал, вы были доктором».
«Да, числился по трудовой книжке. Вы же знаете, мы, вампиры, не работаем», — быстро пояснил он, как бы оправдываясь. «Эдита, как всегда, что-то напутала».
Он бросил на нее укоризненный взгляд. «Да-да, понимаю. Но здесь нет ваших собратьев. Вы можете не стыдиться честного труда, тем более в прошлом».
«Не то чтобы такого уж честного. Ну да, я послужил обществу». Моро расправил плечи. «Всегда забываю, что у чертей неуважаемо не работать, а не наоборот. Я был доктором в колониальный период. Лечил в Шри-Ланке аборигенов от комариной лихорадки».
«Вы нашли инкассаторскую сумку?» Я решил перейти к делу.
«Нет, это я ее нашел»,
— влез поганый Нель. Удивительно, что он не сказал этого раньше.
«Допрос здесь веду я». «Итак, месье Моро...»
Вампир заметно смутился.
«Вообще-то мы вместе ее нашли. Мы с Эдитой пошли посмотреть, что там с половицей. Нель вывернул доску, и мы увидели сумку».
«Я увидел, я!» — опять вмешался старый поэт. «Потому что первый туда заглянул».
«Разумеется», — слегка раздраженно согласился Моро.
В целом он производил впечатление добродушного флегматика. Неужели такой добряк способен легко обворовать и подставить своих старых товарищей по литературному цеху и так хорошо притворяться? Не уверен. А вот поганый Нель вполне подходил на роль закоснелого преступника, хотя, возможно, я субъективен, потому что старикашка не понравился мне с самого начала. К тому же не стоило сбрасывать со счетов маму Эльвиры. Чертовки легко обводят вокруг пальца нас, чертей, не говоря уже о существах простодушней, типа домовых или гномов. Чисто для порядка, я задал еще несколько вопросов. Получил предсказуемые ответы и вполне этим удовлетворился. Вернее, закончил допрос. Удовлетворения не было, потому что расследование топталось на том же месте. Я по-прежнему не знал, кто преступник. Эльвира попыталась влезть с уточняющими вопросами и поизображать детектива, но у нее тоже ничего не вышло. Для членов жюри она была лишь дочкой Эдиты Фурье, девочкой, которую все знали с детства. Ее просто не воспринимали всерьез. Сама мадам Фурье больше молчала, явно переживая из-за нежелательного развития ситуации. Видимо, она думала, что я, как фокусник, просто вытащу украденные деньги из какого-то тайника, куда их перепрятал вор, верну поэтам, а комиссару что-нибудь навру.
«А разве вам не надо выбирать победителя?» —
Вдруг вспомнил я, как мне казалось, важный момент сегодняшнего мероприятия.
«Нет, список номинантов уже давно составлен», — махнул рукой поганый Нель.
Мороз, мадам Фурье кивнули.
«Да, пора уже идти награждать», — засуетилась она, доставая призы, спрятанные в ящике стола.
«Дешевые кубки, китайские статуэтки и поздравительные грамоты, отпечатанные на принтере». В этот момент у меня завибрировал телефон. Звонок от шефа. На меня вдруг накатило чувство неосознанной тревоги. Даже на расстоянии было ясно, что новости не очень хорошие.
«Слушайте меня, сержант. Мы сделали пару запросов в центр, и Флеврити просмотрел архивы за последние 20 лет. Так вот, вероятнее всего, это деньги, пропавшие в результате ограбления 19-летней давности в городке Crazy Kids. Это неподалеку отсюда».
«Ого! Там был ограблен и застрелен инкассатор Накой без банка на выходе из мегамаркета Мокей. Грабители взяли месячную выручку магазина и прыгнули в машину с замазанными грязью номерами. К счастью, патрульные стояли за углом. Началась погоня», — пустился рассказывать комиссар. «У преступников была фора, они успели спрятать деньги в заколоченном старом здании на окраине Мокрых Псов».
«Но дом поэтов находится в центре».
«Конечно, теперь это не окраина. А вот тогда сразу за домом начинался лес и глинобитная дорога. С тех пор построили новую объездную», — пояснил шеф. На допросе преступники так и не признались, куда спрятали деньги, за что и схлопотали максимальные сроки по совокупности статей.
«Вы уверены, что это именно тот случай?»
«Да, дело было громкое. По тем временам 500 тысяч. Это же практически годовой бюджет Мокрых Псов. И уже тогда многие эксперты говорили о том, что грабители спрятали деньги именно в нашем городе, потому что до Мокрых Псов им просто негде было это сделать. В Crazy Kids они не останавливались. А ведь полиция буквально шла за ними по пятам. Не могли же они оставить деньги в чистом поле?»
«Ну что ж, теперь ясно, что это инкассаторская сумка. А как звали бандитов?»
«Том и Джерри. Они уверяют, что это их настоящие имена. Но, может, и не врут, потому что другие установить так и не удалось».
В голосе комиссара появились напряженные нотки.
«А теперь приготовься услышать главное. 3 дня назад они вышли по статье о досрочном освобождении за примерное поведение и 3 победы на конкурсе самодеятельности среди заключенных».
У меня остановилось дыхание. «В каком городе они сидели?»
«В Полных Песах». «Да-да, говорящее название».
Я поморщился, так как прекрасно знал это страшное место. Бывший город-колония для несовершеннолетних домовых. Но уже лет 30 туда сажают всех, кто совершил особо тяжкие преступления.
«Конечно. Он находится на другом конце страны».
«Меня это не успокаивает, шеф».
«И правильно. 3 дней им вполне хватило бы, чтобы добраться до Мокрых Псов. Беспересадочный поезд из Псов проезжает через наш вокзал по пятницам в 16 часов. Стоянка 2 минуты».
«Но пятница сегодня».
«Именно. Так что не впадай в панику, но прояви бдительность. Теоретически Том и Джерри могут заявиться к вам в любую минуту».
«Как они выглядят?»
«Они черти. Один пожилой, с татуировками, прожженный зэк. Может быть неадекватен. У него психоз. Посттюремный синдром. А возможно, что и пистолет Макарова, из которого был застрелен инкассатор».
«А пистолет-то откуда?» — возмутился я.
«Вернули на выходе из колонии по списку среди всех прочих личных вещей.
Не меньше меня костеря наше щепетильное законодательство», — признал комиссар.
«Второй средних лет, тощий, более спокойный, выдержанный, но опасный. В тюрьме не расставался с ножом. Благодаря комитету преступных матерей у нас в тюрьмах разрешается держать по одному колюще-режущему. Думаю, их легко будет опознать».
«Я могу запросить помощь?»
«Разумеется. По первому же звонку к вам будут направлены капрал Флеврити и рядовой Чунгачмунг. Просто сейчас они заняты мытьем моей личной машины. Но вы звоните, если что».